Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. В студии микрофонов Илья Харламов, Алексей Красильников. Илья, приветствую.
Привет.
Статуэтки нашли своих обладателей, и 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии вывела главного триумфатора, фильм «Земля кочевников». Достаточно ожидаемо, как говорят. Одни, кстати, говорят, что «Оскар» все равно стал интригой, другие, правда, вот ту самую точку зрения и проповедуют, проводят о том, что победители были ожидаемы. Но сходятся они в том, что высших наград удостоились те, кто претендует на причисление своих лент к разряду большого кино. Индустрия, как таковая, временно отошла на второй план. Впрочем, премия вручалась в строгом соответствии с тенденцией последних лет, которая скоро станет непреложным законом. Речь о том, чтобы на экранах зафиксировать расовое и прочее, присущее Америке и всему остальному миру, разнообразие.
Ну да, честно говоря, «Земля кочевников» надо, конечно, смотреть. Фильм, в общем, уже считают некой аллюзией вообще на то, что произошло с Америкой. Ну, сюжет пересказывать смысла нет. Женщина преклонных лет, потерявшая там много чего, в общем, отправляется путешествовать по Америке. Такой вроде бы классический роуд-муви, который в американском кино составляет огромный пласт. Вот такое продолжение. Ну и, в общем, всякое разное происходит. Работает она, живет в домике там передвижном, ну, как это принято тоже в Соединенных Штатах. В общем, кто-то говорит, что затянуто, кто-то говорит, что слишком философично, кто-то считает, что это, ну, действительно прозрачная аллюзия на то, что Америка много чего потеряла, и вот она теперь должна заняться поисками самой себя. Много что сказано, но, значит, характерно то, что уже второй год, скажем, главным фильмом становится картина, снятая представителем, скажем так, ну, так сказать, коренным представителем не Соединенных Штатов, а в данном случае речь идет о режиссере, она же сценаристка монтажера Хлоя Джао, она из Китая, предыдущий, как мы помним, фильм «Паразит» был снят южнокорейским режиссером, в общем, такой вроде бы уклон туда, в Азию, а вроде бы и нет, да, потому что Америка — это плавильный котел, как принято считать. Ну, в общем, тут много о чем можно говорить, я думаю, специалист нам поможет в этом.
И не один. В принципе, как это, раз в год-то все считают себя специалистами в кино, именно как раз «Оскар» вручается, кто-то сразу все кино пересматривает, что-то вспоминает. Но, тем не менее, мы попробуем посмотреть на вещи объективно. С нами на связи Ольга Белик, старший директор, редактор портала «Кинопоиск», автор телеграм-канала «Кинокотик». Ольга, здравствуйте.
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 Пауза, очень да.
Приятно.
У нас, да, техническая повисает, но ничего страшного. Ольга, ну скажите, пожалуйста, ну действительно, знаете, я так почитал, потому что, ну, надо было бы посмотреть, конечно, по идее, этот фильм перед эфиром, но вот не успел. Я там кое-что другое смотрел, что номинировалось, да, но вот этот не посмотрел. Но люди вот говорят, что кто-то ожидал, это абсолютно такая прозрачная история, все четко, все в порядке, да, получили те, кто того достойны, на кого делали ставку, а вот некоторые считают, что действительно какая-то интрига появилась, да, и вот индустрия, бизнес, кинобизнес вроде бы временно куда-то в тень отошел, в общем, такое кино со смыслом вновь выходит на первый план. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, здесь, во-первых, нужно отметить, что авторское кино вышло на первый план из-за ситуации, сложившейся глобально в мире. В этом году мы все пережили, и в прошлом, и в этом году мы продолжаем переживать последствия COVID-19, пандемии, и прокат застыл в прошлом году, поскольку мы помним, на «Оскар» номинировались картины, которые должны были идти на большом экране определенное количество времени в прокате. И уникальная ситуация в этом году сложилась, что поскольку проката не было, то номинации получали картины, которые выходили только онлайн, на стриминге. Или же шли очень-очень, ну, ограниченным каким-то количеством копий, времени. То есть вот эти правила для Академии, которые долгие годы существовали, отменились. И поэтому мы видим, что «Оскар» внезапно получился и превратился, в принципе, в такой небольшой европейский кинофестиваль. ну, кинопремию даже, скажем, авторские картины вышли на первый план, и картины и жанрового разнообразия, и режиссерского. И, то есть там же ведь были представлены не только азиатские режиссеры, но, скажем, тот же Томас Винтерберг, который датчанин, да, еще по одной внезапно также был номинирован, ну, как и лучший фильм, и за режиссуру. То есть «Оскар», благодаря сложившейся ситуации, продемонстрировал нам новую тенденцию в мире вообще, а это разнообразие и отсутствие таких, ну, границ, что ли. Мы все вышли в Zoom, и не только в Zoom, и в другие какие-то видеочатики, и общались друг с другом в наших домах, и, получается, приходили друг к другу в дома в разные страны, что, собственно, Академия и отразила. У нее, с одной стороны, не было выбора, да, ну, потому что не было проката. А с другой стороны, «Оскар» такая премия, которая очень четко всегда отражает, поддерживает и проявляет вот эти тенденции, которые происходят не только в киноиндустрии, но и в мире. Поэтому, собственно, и такой вот набор номинантов и на лучшие фильмы, и на актеров-режиссеров был, и, скорее всего, и победитель в том числе отражает вот это направление в жизни, в нашей. Потому что мы, которые все потеряли, отправились в путешествие, нам теперь заново надо искать себя. Собственно, это то, что случилось с миром, а не только с Америкой. Ну да. Ну поэтому, да, мне кажется, еще и поэтому, да, победил этот фильм.
А вот скажите, пожалуйста, да, сейчас вот там просто еще вот, чтобы с азиатским уже следом разобраться окончательно, да, есть же Минари, я не знаю, правильно ли оставлю ударение, Минари или Минари, это про южнокорейскую семью, которая переехала в Америку, там, в 80-е годы, и как она обустраивалась. Да, этот фильм номинировался на, собственно говоря, на, ну, так сказать, на лучший фильм, но не получил. И, тем не менее, вот, видите, Хлоя Джао, так сказать, пальму первенства взяла. В общем, при том, что, опять же, вот вы правильно сказали, авторское кино, я так понимаю, что, ну, я посмотрю обязательно, естественно, уж теперь деваться некуда, но я так понимаю, что особо больших инвестиций, в общем, этот фильм не требовал, как и авторское кино. Да, это не зрелищное кино, прежде всего, а, так сказать, оно о другом, скажем так, не о шоу таком, не о киношоу.
Абсолютно верно. И Минари, ну, я его тоже называю Минари. Ну,
пусть будет Минари,
мне кажется,
да.
Так правильно, ну, не знаю. Пусть будет Минари. Да, и Минари, и «Земля кочевников», и, собственно, Марини, и другие, и «Отец». Да, это действительно такие, ну, скажем, камерные картины. Еще по одной лучший иностранный фильм. Тоже картина о духовном каком-то поиске себя. И там экшен – это только в финале, да, когда Мадс Миккельсен танцует на набережной и пьет одновременно. Вот. То есть, действительно, как, собственно, мы и говорили, это мало бюджет, или с небольшим, ну, по сравнению, там, не знаю, с той же «Черной вдовой» какой-нибудь бюджет картины, которые вышли на передний план и показали, что такое кино, собственно. Из каких-то глобальных, я думаю, дорогущих картин мы можем отметить, наверное, в костюмах только, да, номинантов. Это «Мулан», это «Эмма», вот, и «Манк», который все-таки достаточно дорогостоящий
производство. Ну да, да, там стилизация, хотя картины, он и черно-белый. Да.
Черно-белую пленку, стилизация. Да, но черно-белое это все равно, ведь мы понимаем, что все цветное и снималось на современные цифровые камеры и стилизовалось под ЧБ. Вот.
А, Ольга, поэтому разрешите вы правы, все-таки...
Да, авторский, да, «Оскар» получился.
Прошу прощения, я вот все-таки уж прошу прощения и за свой вопрос, потому что хочется не только про кино с вами успеть побеседовать, но и про вот эту, как это сказать, околокиношную, что ли, штуку, просто потому что за последние несколько месяцев, наверное, только... Ну, человек, если добился 15 подписчиков, не знаю, в ЖЖ, ВКонтакте, в Телеграме, обязательно написал гневный пост про то, как на «Оскар» теперь будут принимать только вот эти все абсолютно инклюзивные и все в как это сказать, все затрагивающие проблемы, проблемные фильмы. И здесь вот я сегодня с утра пожалел, что перешел по одному хэштегу в Твиттере. У меня ощущение возникло, что какая-то революция началась, потому что «Оскар» снова дали не тем, снова слишком много вот этих белых элитистских штуковин. Что вот здесь? Есть ли здесь какой-нибудь, я не знаю, сдвиг, шаг, символ? Или, ну, как сказать, в интернете у людей слишком много свободного времени, и интернет стал слишком быстрым, поэтому высказаться может каждый?
Ну, высказаться действительно может каждый, и возмущение российских, я бы сказала, пользователей всегда идет, часть российских пользователей всегда идет о том, что «Оскар» дали не тем, да, но нужно помнить, во-первых, что «Оскар» не наша премия.
Я в англоязычном сегменте это смотрел, да. Но в основном там у меня на мировые хэштеги настроен Твиттер, и мне честно, мне показалось, что опять кого-то прямо обманули, кого-то подставили или что-то такое произошло, хотя про ту же «Землю кочевников», мне кажется, с прошлого лета уже говорили. Прошу прощения.
Я бы так сказала, что англоязычный сегмент немножко по-другому, да, возмущается. Если у нас возмущаются о том, что почему «Оскар» дали, опять же, азиатам, темнокожим или кому-то еще, да, и где вот это опять инклюзивность, то в западных твиттерах всегда возмущаются, конечно, почему не дали своим их любимым артистам, да, потому что главное возмущение, как я понимаю, что и в течение самой церемонии, и после, это почему дали «Оскар», скажем, Энтони Хопкинсу, а не Чедвику Боузману, покойному. Все считали, что Чедвик Боузман заслуживает посмертно «Оскара», и, собственно, это действительно так. Я бы сказала, что любой артист в пятерке номинантов «Оскара» заслуживает. Вот. Но если мы посмотрим, в принципе, как мне кажется, на результаты, которые получились, то премия волей-неволей, запланирована ли так это получилось, а это всегда какая-то такая мистика при любой премии, они выдали награды фильмам, ну, скажем так, про прошлое, что ли, про наших стариков. Энтони Хопкинс достаточно пожилой, самый старый, по крайней мере, лауреат среди актерских номинаций. Вот, потому что есть еще более пожилой лауреат, это художник по костюмам Мэн Рот, ей, по-моему, вообще под 90. Вот. И лучшая актриса второго плана, тоже возрастная. И «Земля кочевников», в ней главные герои, собственно, пожилые американцы. То есть прошлое, которое пытается идти вперед, размышлять о себе, отказывается от навязанных правил. Вот. И это достаточно интересно, потому что среди всех таких крупных номинантов только Дэниел Калуя, артист второго плана, лучший.
Да.
Да-да-да. Только он, скажем так, самый молодой, да, вот. А все остальные, номинанты достаточно возрастные. И я пока, ну, как бы не могу сказать однозначно, что это значит, да, вот. Но это очень любопытная история, включая лучший фильм, который, как я уже повторюсь, да, тоже рассказывает о пожилых американцах, которые ударились в кочевную
да,
жизнь.
Ну да, потеряли как бы себя. Но мы уже вскользь об этом упомянули. Скажите, Ольга,
На самом деле...
Вот, извините, ради бога, просто вот Алексей начал эту тему, она действительно важная, но они же вот должны принять некий свод правил, да, там, через несколько лет, что вот, но чуть ли не регламентированным должно быть кино и, так сказать, квоты на таких, на сяких, на этаких, да, чтобы вся палитра, так сказать, представителей разных сообществ, так назовем, да, разных рас там и так далее, обязательно были представлены. Но гендерное равноправие и прочее, прочее, прочее. Но не становится ли после этого кино какой-то, ну, действительно, каким-то вот производством в плохом смысле этого слова, понимаете, какая
если
вещь?
Если все галочки нужно проставить.
То есть надо проставить, если ты не проставил.
Это фабричная штука получается.
Ну, просто, понимаете, да, на фабрике, конечно, можно, ну, понятно, фабрика грез, Голливуд, это ясно, да, но, тем не менее, вот здесь какой-то механический подход. Не пойдет ли это во вред, в общем-то, искусству большому?
Ну, вы знаете, это тема не одной дискуссии и не одних лет.
Ну, да.
Мне кажется, что в индустрии это обсуждается очень активно, и мы сейчас просто находимся, как вот китайцы говорят, живем в интересное время, да? Вот. То есть мы находимся внутри изменения процессов. А какие-то вещи, которые мы с вами знаем и принимаем как должное, тоже ведь когда-то кем-то создавались, менялись, проставлялись галочки, но просто мы к этому уже пришли, переварили. А сейчас мы с вами прямо вот в этих жерновах. И нам кажется, что это какой-то ужас, все меняется, это все механически, все вредит искусству. Где-то действительно в процессе летят щепки, да, и, возможно, такое происходит. Но речь ведь идет не о том, чтобы обязательно в нарушении всех правил искусства соблюдались вот эти вот квоты. Квоты, кстати, уже введены, и введены не в этом году, по крайней мере, на инклюзивность, на расовое и гендерное разнообразие. Скажем, например, та же британская академия BAFTA, она тоже уже ввела какие-то правила для своих кинодеятелей, то есть в британской индустрии уже этими квотами пользуются. Вот. И пока мы, собственно, не видим, чтобы британское кино потерпело какой-то крах, да, был упадок, наоборот, у них все отлично и с фильмами, и с авторскими, и с большими, и с сериалами.
И британские артисты, бог. Да, да, дай бог.
Продолжают захватывать Голливуд, играют злодеев, героев и тому подобное.
Да, вот, Ольга, знаете, вот. Еще вот извините, пожалуйста, что прерываем, потому что, ну, действительно, огромное количество вопросов к вам. Ну, вот смотрите, последние, ну, лет 10, наверное, очень популярно, ну, как минимум, да, именно очень популярно. До этого тоже подобное кино делалось. Кино о кино, что называется, да. Ну, все уже, можно сказать, отметились, и кто-то хуже, кто-то лучше, и братья Коэны сняли. Ну, мне не очень понравился фильм о кино, да, известный, и Тарантино, и так далее, и так далее. И вот сейчас был Манк Финчера, да, но, честно говоря, кто-то считает, что он был достоин Оскара. Я смотрел как раз Манк, в этом смысле я готов. Ну, конечно, он на Оскара не тянет, на мой взгляд, несмотря на все. И понятно, что в центре, так сказать, действительно великий фильм «Гражданин Кейн», и как он снимался, и о сценаристе, и Орсона Уэллса сразу вспоминаешь. И, но, тем не менее, вот не кажется ли вам, что слишком много становится кино о кино? Ну, все-таки это какой-то сегментированный жанр-то на самом деле должен быть. Если это, так сказать, не шедевральный фильм, а они уже становятся далеко не шедевральными.
Я бы не сказала, что его становится слишком много. На самом деле, вот все, что вы перечислили, грубо говоря, вот все оно и есть, да, их не так много.
Не, ну там еще есть, я сейчас просто надо покопаться в ячейках памяти, да.
Ну, это понятно, но все равно не так много. Я бы сказала, что фильмы, которые пытаются переосмыслить свою историю, в том числе, если мы сейчас сузим, да, историю кино, Голливуда, ну, это, скажем так, можно рассматривать в контексте исторических фильмов, да, которые тоже снимаются с определенной регулярностью, завидной регулярностью. Всем хочется посмотреть, откуда они родом, да, кто их сделал, в том числе, скажем, вот такая большая культовая фигура Орсон Уэллс, который, ну, совершенно знаковый, да, для мира кино, каким образом, да, он, ну, начинал, вырос, и кто стоял за ним. Но «Манк» очень интересная история, потому что, опять же, без стриминга невозможно было бы такую картину и посмотреть, и выпустить в прокат. Она идет там 4 часа. Тоже касалось предыдущего, да, номинанта, ирландца Мартина Скорсезе. Вот. А что касается художественной ценности «Манка», мне очень понравилось, как определил у нас вот в нашем интервью «Кинопоиску» Владислав Апельянс, оператор. Он, собственно, сказал, что «Манк» все-таки это торжество формы. Потому что если бы мы представили эту картину в цвете, то есть мы бы убрали форму, вот эту черно-белую стилизацию, то, скорее всего, мы бы увидели простую, ну, скажем, да, так, обычный байопик. Достаточно скучную историю, и явно бы не выдержали всего этого. Но оператор и художник-постановщик превратили эту картину в искусство.
А, кстати, по-моему, Оскара получил. Да? Оператор, да? По-моему, Оскара получил.
Оператор и художник-постановщик,
да,
получили свой Оскар. Да. Собственно, это и есть их действительно заслуга, огромнейшая за то, что этот фильм вот такой красивый, эстетский и подчеркивает какие-то, ну, не знаю, хитросплетения, ну, отношений, да, Манка и Уэллса.
Ольга, хочется, я прошу прощения, Алексей, я сейчас спрошу про Хопкинса. И,
я тоже, значит, про Хопкинса как,
да,
раз.
Ну, скажите, да, скажите, пожалуйста, ну, действительно, Хопкинс выдающийся актер, артист, сыграл в огромном количестве фильмов, ну, там достаточно список посмотреть, да, причем многие из них такие проходные, что называется, ну, такое тоже бывает. И оказалось, это действительно второй Оскар у него, да, ну, первый.
Можно я здесь занимательный факт скажу? Да, между, да, Оскарами 29
огромное
лет.
Количество
это рекорд,
лет,
если, да, я правильно понимаю, между двумя Оскарами, первый, второй или первый, последний?
Ну да, вот первый-то это тот самый
«Молчание гнят»,
великий Ходит. Фильм. Да, и вот сейчас «Отец». А скажите, пожалуйста, я даже хочу не про этот фильм, кто смотрел, очень хвалит. Ну, действительно, серьезное большое кино. Но вот я хотел бы вас спросить, извините, может быть, это будет неожиданно для вас, но тем не менее, почему не дали вообще Оскара фильму «Самый быстрый индиан» 2005 года? Ведь там он точно... Я понимаю, что киноакадемиков обсуждать бессмысленно, да? У них своя точка зрения, свои там какие-то расчеты, соображения. Но, тем не менее, вот фильм «Самый быстрый индиан» просто должен брать был Оскара, и Энтони Хопкинс должен был брать. А, тем не менее, вот мимо как-то проехало. Вот как так вышло?
Слушайте, ну тут, конечно, не ко мне вопрос.
Это вкусовщина, да, понятно, ну как киноакадемикам, да, да, причем к тем, которые были тогда.
На самом деле, Да, помимо самого быстрого Индина, киносообщество всегда волновало другая, более глобальная вообще боль. Почему же Леонардо Ди Каприо не давали Оскар сколько он шел к нему, да, и получил в итоге только тогда, когда, не знаю, спал в убитой лошади, был порван медведем и прочим-прочим.
А у Брэда Питта, по-моему, нету до сих пор за главную мужскую роль.
За главную роль, да.
Нету, да.
Нету, есть за роль второго плана.
Ну вот. Так тут же есть... Я хотел добавить, что Гленн Клоуз получила 8-ю номинацию на Оскар, ни одного Оскара не выиграла. Вполне себе тоже. Вот это в очередь, которая, первое место, в которое освободилось после Оскара Ди Каприо.
Конечно. А сколько было у Мэрил Стрип номинаций на Оскар, да? И, ну, Мэрил Стрип точно нужно награждать, да? Мы все с вами согласимся с этим. Но почему-то вот не получается. Здесь можно говорить, во-первых, наверное, с одной стороны, о системе голосования, вот этой преференциальной системе голосования академиков, потому что она происходит совершенно и абсолютно автоматически. Ее уже очень часто сейчас описывают, раскрывают. То есть нет такого, что все садятся, совещаются, говорят, ну, вот какой, да, ну это же потрясающий фильм, ему нужно дать вообще Оскар, Энтони Хопкинс именно здесь должен играть. Есть какая-то очень сложная система голосования, которая, если мы сейчас упростим, да, сводится к тому, что все выбирают лучший фильм, и вот тот фильм, который у всех больше, чаще всего повторялся, тот и получает какие-то свои первые галочки. Если не стопроцентная история, то там какие-то идут перестановки. И в результате вот этих вот объективных, как они говорят, механических голосований, может выстрелить внезапно, ну, совершенно неожиданный победитель. Да? Также мы не убираем все-таки историю актуальности. Актуальности роли, актуальности произведения в данном году. Потому что «Оскар», ну, он не только про художественные, как бы про художественные награды, художественную ценность, но и все-таки про общественную. То есть Академия в любом случае будет поддерживать тенденцию, которую ей хочется поддержать, общественную, и роль, и фильм этой тенденции должен отвечать. Опять же, мы общались с действующим академиком от России Александром Роднянским, и он, его, по его версии, например, проигрыши Леонардо Ди Каприо, не вручение Оскара Ди Каприо, были связаны с тем, что он блестяще, конечно же, играл все свои роли, но это были все-таки морально разложившиеся персонажи. И Академия не может поддержать...
Ну, «Авиатор» еще был там, я уж, правда, не помню, разложившийся он был или нет там в этом фильме, это я просто не помню.
Ну, скажем так, та моральная линия этого героя, это, опять же, версия Александра Ефимовича, да? Та моральная линия, которая у его героев была, а Академия не могла поддержать. А вот когда он сыграл выжившего человека, который там преодолел вообще все на свете, измучился, но вот победил, вышел вперед, вот, пожалуйста, наконец, да, ему дали награду буквально вот за все его роли сразу.
Я единственное вас бы чуть поправил, у Мэрил Стрип все-таки были Оскары, если я правильно помню. Причем не один, другой дело, что номинаций было огромное количество. Я же имел в виду именно серия вот без побед у Гленн Клоуз, восьмая была в этом году. Дилетантский вопрос, не могу не задать. Сколько этих фильмов, которые были представлены на Оскар, ну, грубо говоря, вспомнят через 10 лет, насколько вот эти фильмы действительно будут пересматривать, будут любить? Я понимаю, что это отдельная индустрия, это отдельное направление, но тем не менее.
Мне кажется, что раз на раз, конечно, не приходится. Скажем, как часто все пересматривают фильм «Лунный свет» Барри Дженкинса, да? И как часто люди пересматривают «Ла-Ла Лэнд», который этому фильму проиграл, да? «Лунный свет» очень важный, это то, что мы с вами уже обсудили, очень важная для Америки картина про вот семью, про чернокожих людей, которые там тоже как-то побеждают себя и обстоятельства. Важная. Барри Дженкинс молодец, отлично все срежиссировал, но что касается зрителей, да, то мы смотрим «Ла-Ла Лэнд».
Это другая история, зрители. Слушайте, давайте Тарантино вспомним, конечно, которого пересматривают, так сказать, год за годом, и давайте посчитаем его всякие «Оскары», да, у его фильмов. Мы очень сильно удивимся, да. А скажите,
Оскар,
пожалуйста...
зрительская премия.
Абсолютно, да, но академик. А вот все-таки хотелось бы узнать о феномене, если так можно сказать, Фрэнсис Макдорманд, да? Но ведь она абсолютно как бы совершенно противоположна тому, какой в Америке должна быть, по идее, да, вот в таком стереотипном понимании, вот актриса, да, там более-менее молодая красотка, интеллектуалка или что-то. Здесь совершенно другое. Ну, понятно, можно вспомнить «Три билборда» и все остальные ее фильмы. Это ее третий «Оскар». В чем ее феномен все-таки для Америки современной?
Мне кажется, что как раз здесь, наверное, какой-то такой комплекс, да, и мы не сможем ответить на этот вопрос однозначно. Мне кажется, во-первых, все то, что вы описали, потому что она максимально выбивается из вот этого образа сложившегося, да, и таких каких-то требований, и при этом она абсолютно великая актриса, она существует в кадре, просто ты вообще не понимаешь, играет она или нет, да, и она воплощает собой всю соль земли, да, то есть своим вот образом и своими персонажами. Это очень простые люди, простые женщины, причем мы можем на месте этого героя представить и мужчину. То есть это какой-то такой вот универсум, который она нам представляет и в билбордах, и вот в этой истории. Она же не женская история. И вот мне кажется, это какая-то магия, которую она показывает и игрой, и внешностью своей, которая идет полностью в раз с требованием, да, голливудских актрис. И вот это все завораживает, и она какое-то, мне кажется, больше исключение из правил, вот, которые всегда существуют в правилах.
Ну да, но замечательное исключение, надо сказать. Знаете, да. Не печальное, а наоборот, очень интересное.
Ольга, спасибо вам огромное большое за такую содержательную беседу. Автор телеграм-канала «Кинокотик», старший редактор портала «Кинопоиск» Ольга Белик в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. МИД России ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений из-за хранения на складе в Ирбетице противопехотных мин. Ведомства обратили внимание на материал германского издания «Die Welt» от 17 апреля о том, что в Ирбетице находились сотни таких боеприпасов. Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехии обязательств в рамках конвенции о запрещении противопехотных мин. Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии и Украине, как потенциальному получателю указанных средств, заявили в МИД. Объявить в ближайшие дни о конкретных инициативах по Карабаху договорились президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Сегодня они поговорили по телефону. В частности, лидеры двух стран намерены возобновить усилия в рамках Минской группы по вопросам о гуманитарной поддержке и сохранении наследия. Полный локдаун объявили из-за коронавируса в Турции. Президент Эрдоган заявил, что с 29 апреля по 17 мая поездки между городами будут возможны только по разрешению. Локдаун затронет отели, все офисы закроют, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен. Суточный прирост числа случаев заражения 16 апреля стал максимальным в Турции, с начала пандемии превысив 63 тысячи. Скончались 362 человека. Россия из-за тяжелой эпидситуации ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Войну брошенным автомобилем объявили в Латвии. «Спутник» сообщает, что их владельцев будут штрафовать. Соответствующие поправки в административный кодекс одобрил Сейм. Они вступят в силу со следующего года. За парковку авто в общественных местах предусмотрен штраф 300 евро или вовсе его конфискация. Законодатели подсчитали, что неиспользуемые машины заняли пятую часть территории литовских дворов. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнится 28 апреля в одной из семи выбранных зон. Об этом сообщается на сайте NASA. На корабле должны вернуться на Землю астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и сотрудник японского агентства аэрокосмических исследований Саити Нагути. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, привет.
Приветствуем.
Вот уж действительно, можно сказать, что все люди, в особенности в нашей стране, разбираются в политике, разбираются в футболе. Один раз в год они
разбираются.
В кино разбираются.
В медицине теперь тоже разбираются.
Это другое.
И вирусология.
Это другое. А вот один раз в год они строго прям начинают разбираться в кино, какой фильм заслуживает, какой фильм не заслуживает. В особенности, если речь идет про церемонию вручения «Оскаров», награды Киноакадемии американской, собственно говоря, которая и прошла в какой-то 93-й раз. Очень много было любопытных всяких моментов, и какие-то номинанты, которые считались изначально фаворитами, побеждали. С другой стороны, было место и тому, чтобы удивиться, собственно говоря, и то, и другое мы немножечко в первой половине программы успели охватить. Сейчас, наверное, продолжим. С нами на связи, кстати, да, Андрей Дементьев, киновед. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Андрей Михайлович, ну, результаты вручения статуэток, как вы можете оценить? Получили самые достойные или кто-то там кого-то... Вы бы дали какой-то другой картине или какому-то другому актеру? Давайте так вот, знаете, персонифицируем, потому что академики, они свое решают, а вот что бы вы присудили?
Эта церемония меня удивила в целом, потому что обычно я, ну, примерно... половине решений Американской киноакадемии удивляюсь, что это совершенно все неправильно, все не так, все по каким-то внехудожественным причинам награждаются фильмы и так далее. А в этот раз, к моему великому удивлению, у меня нечего, мне нечего возразить.
А что же случилось? Пандемия, что ли, та самая?
Пандемия исправила мозги. Но, вы знаете, я боялся, что дадут фильмам с афроамериканцами, значит, с геями, с феминистками и так далее.
Ну,
вот
да,
по
как
этим
положено.
Причинам. Угу. Это наградят. Нет, наградили достойнейшие картины. Ну, может вызвать удивление, что, скажем, фильм «Манк» Финчера мало что получил. Я уж думал, что Гэри Олдман точно получит приз за лучшую мужскую роль. Но, с другой стороны, а что, Энтони Хопкинсу не дать такому актеру за такую роль Оскара? Ну, это несправедливо было бы тоже.
Ну, а скажите, скажите, а суд на «Чикагской семеркой» не тянул, с вашей точки зрения? Не тяну. Я вам признаюсь честно, я не один день, так сказать, в году в кино разбираюсь. Просто люблю кино очень давно. Но я, честно говоря, даже не смог его долго смотреть, к своему стыду и позору. Минут на 20 меня хватило. Я просто...
Я то же самое.
То же самое. Ну, вот видите.
Минут 10. Да.
10 нет, даже. Я 20 протяну.
Вы видите, более выдержанный.
Да, я более выдержанный, да, усидчивый.
А для Кочевников я этот фильм очень высоко ценю. Ну и потом он собрал уже, по-моему, все возможные призы по дороге к Оскару.
В Европе, да, он же там огромное количество взял. И в Венеции, и в Берлине. Где только он не был, да. И в Британии, и Бафту, по-моему, там.
Справедливо, самое удивительное. Фрэнсис Макдорманд, ну, все думали, ну что, третий Оскар ей давать. Ну как-то, может быть, ей уже и так, и двух хватит. Вот, там тем более было немало претенденток достойнейших. Но что, за такую роль не дать Оскара? Тоже справедливо. Вот она со своим лицом, да, удивительным, вот такая вот голливудская актриса, антигламурная, я бы сказал, значит, с лицом, которое уже, ей даже играть нечего, не надо, она уже лицу биографию выдает, какую-то невероятную совершенно. И она ничем не отличается от других героинь этого фильма, настоящих кочевников, да, то есть она не выбивается из их ряда, она похожа на них. Но это же странно, это же удивительно.
Это удивительно. Андрей Михайлович, извините, пожалуйста, вот смотрите, еще что хотелось бы спросить. Все-таки последние годы все чаще появляются такие остросоциальные, как принято говорить, уж извините за это клише, фильмы, да, какие-то получают, какие-то не получают. Ну, вот «Три билборда» упомянуты уже неоднократно. Они не получили за лучший фильм «Оскар», но там другие есть номинации. Был чудесный фильм, тоже не получивший «Оскар», но номинировавший продавшиеся любой ценой, тоже крайне такой социальный. Опять же, «Паразита» надо вспомнить, да, и вот, так сказать, это все говорит о чем? Вот что, что в американском обществе? Это как-то отражает состояние американского общества? Я сейчас не критики от вас, конечно, жду, да, а просто действительно это некая тенденция? Или, или это просто на потребу дня, что ли, да, чтобы снять, ну, действительно, драмы настоящие? Как тут без социального контекста?
Ну, понимаете, вот если вы упомянули «Паразиты», например, прошлогодний лауреат «Оскара», я это воспринял как позор Американской киноакадемии. Ничего не имею против фильма «Паразиты».
Ну, фильм хороший, да, фильм хороший, действительно.
Но когда у тебя в списке рядом с этими «Паразитами» такой гениальный фильм, как тарантиновский «Однажды в Голливуде», там 19-15, «Брачная история», «Джокер», ну,
кстати, «Джокер»-то точно бы мог стать действительно вот оскароносным.
Но Андрей Михайлович, вот а мы не говорим сейчас все-таки про вкусовщину, вот про личные вкусы, приоритеты. Вот всегда вот, мне лично...
У академиков же тоже своя вкусовщина,
вот,
правда?
Я с максимальным уважением всегда привык, по крайней мере, относиться к тому, что вот как раз эксперты рассказали, эксперты, имеются в данном случае киноакадемики, значит, так оно что-то в этом есть и принимать по умолчанию. А вот здесь и так вроде действительно можно теперь и повыбирать, можно теперь и самостоятельно сказать, ну вот...
Абсолютно. Я согласен. Думаю, извините, пожалуйста, вот, Андрей Михайлович, у меня вот просто родилась фильм, можно уже посмотреть список номинантов на «Оскар», да, ну, каждому, кто любит кино, и просто посмотреть все эти фильмы, и выбрать для себя, да, чего было бы достойно статуэтки на самом деле.
Посмотреть, да? А потом выбрать.
Посмотреть, а потом выбрать, да, уже на основании этого, там, найти время, правда? Ведь это, так сказать, по-моему, неплохой подход.
Очень хороший подход, и это, наверное, уже одно это стоит того, чтобы устраивать «Оскар». Естественно. Но, вы понимаете, вот фильм «Паразиты», опять-таки, не могу успокоиться с прошлого года, но он же ведь был награжден, с моей точки зрения, только лишь потому, что что-то мы Южной Корее никогда не давали. Что-то вот как-то вот пора дать и ей, например. Вот. И взяли и дали. Абсолютная несправедливость. Но у меня каждый раз такое. «Лунная миля», там, вот эти все, как сказать, политкорректные причины.
Ну, а «Зеленая книга», ну, фильм-то неплохой, но тоже, наверное, с вашей точки зрения, не тянет на «Оскар». Неплохой. Такой, да, примиренческий так... фильм, примиренческий, без всякого самоуничижения белых перед черными, а просто вот некий такой, так сказать, умиротворяющий.
Ну, по учебнику сделано, понимаете? Вот, ну, да. Посадили мы людей в машину и наблюдаем, чего можно ожидать от этой парочки. Вот несколько ситуаций нам показали. Тем более, значит, белый и черный. Ага. Все-таки учли, значит, требования к «Оскару», что он недостаточно черный. Значит, вот в главной роли черный человек. Короче говоря, когда вступают вне художественные причины вручение таких премий, вот всегда мне становится противно. Ну что ж такое-то? Надо же давать хорошим фильмам за то, что они хорошие, а не потому, что там достаточное количество афроамериканцев, значит, феминисток и геев, понимаете? Вот.
Ну да. Андрей Михайлович, скажите, пожалуйста, все-таки задает ли сегодняшний Голливуд и оскароносная картина какие-то тренды в мировом кинематографе? Есть же еще, в конце концов, европейское кино, российское, там, азиатское, да какое угодно, да? Турецкое, иранское, и, кстати, фильмы иногда номинируются на «Оскары», ну вот, так сказать, как иностранные фильмы, и побеждают некоторые из них. Задает ли тренды? Будут ли ориентироваться на те картины, которые получили в этом году, и на тех актеров? Или, или это все-таки отдельная планета, Голливуд?
Я думаю, вы догадываетесь, что фильм «Земля кочевников», который получил главный «Оскар», не будет таким коммерчески суперуспешным в прокате.
Ну да.
Его не все пойдут смотреть. Это понятно совершенно. При этом фильм... совершенно потрясающий, с моей точки зрения. То есть он показывает какую-то иную точку зрения на нашу, так сказать, нормальную жизнь, с позволения сказать. Это другие люди. Если вы видели фильм, то помните, конечно же, что у героини Фрэнсис Макдорманд немало возможностей есть осесть, прийти в нормальный дом, заняться нормальной жизнью, получить нормальную работу. Она не хочет этого. То есть это другие люди, они кочевники, и у них свой взгляд на нашу жизнь. Это меня совершенно поразило. Фильм гипнотический, он затягивает, ну и лично меня. Но то, что именно вот ему присудили премию «Оскар» сейчас, с моей точки зрения, это говорит очень положительно о Американской киноакадемии.
Да, и последний. Они... Да, но замечательный. Последний вопрос об иностранном фильме. Да, еще по одной. Вот мне тоже советуют приятели посмотреть скорее его. Да, Даня, мне все никак не доберусь. Ну, достойный кандидат и, так сказать, оскароносец.
Это абсолютно правильное решение, великолепный фильм. К тому же он поддерживает мою личную теорию о том, что хорошо бы всегда находиться в некотором подпитии.
Без пропаганды, пожалуйста.
Да-да, я не пропаганду. Ну да. Это не я, это фильм. Это пропагандирует. Там это прям аргументированно подается. Значит, если уровень алкоголя поддерживать в крови на определенном уровне, все будет хорошо. Вот такая главная мысль этого фильма. Потрясающая режиссура, великолепный актер Мадс Миккельсен, и вообще все в этом фильме прекрасно. Так что и в данном, хотя там, как мы помним, была же и кандидатура Кончаловского нашего.
Ну понятно, с дорогим, да, дорогие товарищи, да, расстрели в Новочеркасске. Да.
Поскольку там, значит, ни одного афроамериканца нету, и геев тоже, и, значит, ну, соответственно, фильм ничего не получил. Вот, так что ничего, кстати, удивительного тут нет.
Геев можно было вставить вполне. Почему же, так сказать, этого не сделано было? Это вопрос к режиссеру, да.
Андрей Михайлович, спасибо вам огромное большое за интересную беседу. Киновед Андрей Дементьев в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. МИД России ждет от Чехии, Болгарии и Украины разъяснений за хранение на складе в Ирбетице противопехотных мин. Ведомства обратили внимание на материал германского издания «Die Welt» от 17 апреля о том, что в Ирбетице находились сотни таких боеприпасов. Эти сведения ставят под сомнение добросовестное выполнение Чехии обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин. Аналогичные вопросы возникают также к Болгарии и Украине, как потенциальному получателю указанных средств, заявили в МИД. Объявить в ближайшие дни о конкретных инициативах по Карабаху договорились президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Сегодня они поговорили по телефону. В частности, лидеры двух стран намерены возобновить усилия в рамках Минской группы по вопросам о гуманитарной поддержке и сохранении наследия. Полный локдаун объявили из-за коронавируса в Турции. Президент Эрдоган заявил, что с 29 апреля по 17 мая поездки между городами будут возможны только по разрешению. Локдаун затронет отели, все офисы закроют, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен. Суточный прирост числа случаев заражения 16 апреля стал максимальным в Турции. С начала пандемии превысив 63 тысячи, скончались 362 человека. Россия из-за тяжелой эпидситуации ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Войну брошенным автомобилем объявили в Латвии. «Спутник» сообщает, что их владельцев будут штрафовать. Соответствующие поправки в административный кодекс одобрил Сейм. Они вступят в силу со следующего года. За парковку авто в общественных местах предусмотрен штраф 300 евро или вовсе его конфискация. Законодатели подсчитали, что неиспользуемые машины заняли пятую часть территории литовских дворов. Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнится 28 апреля в одной из семи выбранных зон. Об этом сообщается на сайте NASA. На корабле должны вернуться на Землю астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и сотрудник японского агентства аэрокосмических исследований Саити Нагути.